братья и сестры, мы сегодня готовились к участию в заповеди хлебопреломления. Я хочу прочитать место Святого Писания, свидетельствующее о страданиях нашего Господа, чтобы нам иметь внутреннюю подготовку к заповеди хлебопреломления. Мы совершаем эту святыню один раз в месяц, как определил Господь, постоянно, вспоминая страдания нашего Господа, участвует в заповеди хлебопреломления. Во всех церквах Евангельского братства нашего, как в нашей стране, так и за рубежом, принято один раз в месяц совершать эту святыню. Хотя каждое собрание мы стараемся не пропустить свидетельство о смерти и воскресении нашего Господа Иисуса Христа, потому что это центральная тема всех проповедей. Христос умер и воскрес для нашего оправдания. Апостол Павел в послании к Коринфянам, в первом послании, в 15 главе, говорит, начиная свое слово такими словами. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое вы приняли, которым утвердились, которым и спасаетесь. Ибо я первоначально преподал вам то, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Вот это Евангелие, которое проповедовали все апостолы. Христос умер и воскрес для нашего оправдания. Он и сегодня живет. Дорогие братья и сестры, несмотря на то, что очень много несчастья в мире происходит, вот, и Писание, Святое Писание нам свидетельствует, что это будет. И так должно быть. И когда мы с этим сталкиваемся, мы знаем, что не без воли Божьей все это происходит. Это есть свидетельство того, что мы здесь люди временные на земле, что Господь от начала, от первых дней, с начала грехопадения и даже до грехопадения предупредил человечество в лице Адама, какие будут последствия, если люди будут жить без Бога. Дорогие братья и сестры, без Бога здесь рай не построишь. Оттого много страданий, что люди взяли на себя ответственность за устройство земного рая на земле. А это не получается. Без Бога жить счастливо не будешь. Братья и сестры, на нас большая ответственность молиться за людей, чтобы Господь оказал милость, чтобы все могли обратиться к Богу, который хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины, как Писание говорит. Но я буду читать о страданиях нашего Господа, потому что это центральная сегодня мысль нашего служения, и мы будем готовиться к заповеди хлебопреломления. Буду читать из Евангелия от Матфея, из 27 главы. С 11 стиха читаю. Евангелие от Матфея, 27 глава, с 11 стиха. «Иисус же стал пред правителем, и спросил его правитель, «Ты царь иудейский?» Иисус сказал ему, «Ты говоришь». И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат, «Не слышишь, сколько свидетельствует против тебя?» И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма удивился. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варава. И так, когда собрались они, сказал им Пилат, «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Вараву или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать, «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Вараву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их, «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали, «Вараву». Пилат говорит им, «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все, «Да будет распят». Правитель сказал, «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее закричали, «Да будет распят!» Пилат, видя, что ничего не помогает, но смятение увеличивается, взял воды, умыл руки пред народом и сказал, «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы!» И отвечал весь народ и сказал, «Кровь его на нас и на детях наших!» Тогда отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Тогда воины-правители, взявшие Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и, раздевши его, надели на него багряницу. И сплетши венец из терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь перед ним на колени, насмехались над ним и говоря, «Радуйся, царь иудейский!» и плевали на него. и, взявши трость, били его по голове, и когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его, и повели его на распятие». Братья и сестры, вот далеко не все события, связанные со страданиями и смертью нашего Господа Иисуса Христа, которое сейчас было зачитано. Другие евангелисты еще больше об этом свидетельствуют. Так умирал наш Господь. Дорогие братья и сестры, конечно, Христос шел, как написано, как Бог определил ему. Почему он молчал перед Пилатом? Христос говорил очень много. Речь его была настолько вдохновенной, что люди, даже злобно настроенные, посланные от книжников и фарисеев, от старейшин для того, чтобы взять Иисуса и предать его на смерть, они ничего сделать не могли. Знаете, как они говорили? В Евангелии от Иоанна мы такое свидетельство находим. Служители спрашивают этих посланников, почему, говорит, вы его не привели? Никогда, говорит, не говорил никто, как говорит этот человек. Они руки отпускали. Братья и сестры, Святое Писание свидетельствует, что люди удивлялись словам благодати, исходящим из уст нашего Господа. Когда собирались люди, опять-таки злобно настроенные, как я уже сказал, против Христа, как правило, это были книжники и фарисеи, они что говорили между собой? Видите, говорит, мы ничего не успеваем, весь мир идет за ним. Сколько Христос добрых дел показал между народами. Когда его обвиняли, Христос так и спросил их. Я, говорит, много добрых дел сделал между вами. За какое из них хотите побить меня камнями? Вы помните, когда люди взяли камни? А Христос вот там слово благодати говорил для людей. А мы, говорит, не за добрые дела тебя хотим побить камнями, а за то, что ты себя делаешь Сыном Божьим. Братья и сестры, а он себя и явил Сыном Божьим. Его могущество было неоспоримо. И люди на уста персты свои ложили, потому что уста молчали перед тем, как Христос чудеса делал великие. Как народ говорил, никогда не бывало такого явления в Израиле. Никогда. Братья и сестры, народ Божий видел таких величайших пророков, как Илия, как Елисей, как Авраам и другие пророки, Моисей. Но таких, как Христос, никто не видал. Никогда, говорит, таких дел не было. Вот люди удивлялись, братья и сестры. И Христос, он... Писание, пророчество об этом говорит пророк Исаия. Он устами своими помогал изнемогающим. Так поступал наш Господь. Теперь он молчал. Братья и сестры, было время, когда Христос говорил. Надо было учить народ. Он учил своих учеников, братья и сестры. Я очень люблю Нагорную проповедь. Я бы всем советовал ее выучить наизусть. Там всего 3 главы. Правда, они большие. И она так приятно начинается, увидев народ. Он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверши уста свои, учил их, говоря, блаженны нищие духом. Мы вчера с женой вспоминали Нагорную проповедь. Мне жена тоже порадовалась. Я, говорит, тоже когда-то ее учила наизусть. Братья и сестры, в связи с чем мы это вспомнили? Мы очень много говорили вчера о страданиях народа Божьего, о скорбях, и сейчас что вот происходит в Осетии. Это тоже наша боль и скорбь. Я маленькую информацию дам в конце нашего собрания, потому что там и наши пострадали из верующих. Это наша скорбь. Описание говорит, многими скорбями надлежит вам войти в Царствие Небесное. И Христос вот в этой Нагорной проповеди говорит, радуйтесь и веселитесь, когда будут вас поносить и гнать за имя Мое. Велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас. Братья и сестры, это наша участь. Потому что награда наша не здесь, на земле. Здесь нам только страдания определены. Конечно, Господь в этих страданиях большое утешение дает и ободрение дает. Он и благополучие нам посылает, но в основном путь наш будет путь крестный. И Господь от креста никого не избавил. И Он, наоборот, последователям своим сказал, кто следует за Мной и не несет креста своего, не может быть Моим учеником. Вот наш путь, братья и сестры. Поэтому нам лицо не надо отворачивать от страданий, с какой бы стороны они ни приходили. Вот так Господь учил. Он учил на горе народ свой. и замечательные заповеди там оставлял. Он учил на море, когда множество людей окружало его. Он учил в теснейших домах. Мне в прошлое воскресенье пришлось быть в Москве. Ну, мой поезд пришел немножко поздновато, я минут на 20, чуть побольше, может быть, опоздал на собрание. Они собираются в ангаре. Я пришел с улицы, утром такая хорошая погода в Москве, я зашел, и я понял, как душно в этом помещении. Если бы я с самого начала бы пришел, может быть, я этого не ощутил. Я тоже братьям об этом говорю, сестрам, как у вас тут душно. Я это заметил. Но сейчас, говорю, собрание подходит к концу, вроде я привык. А вот с улицы заходишь, как душно. Угодно ли это Господу? Я начал вспоминать все места, которые, где проповедовал Христос, братья и сестры, на воздухе проповедовал. Он в Гефсиманском саду бывал. Он был в просторных помещениях, о чем мы сегодня уже слышали. Вот в стихотворении сестра Люба рассказала, да, приготовленная комната, написана большая и услана, там было много воздуха. А было ли такие условия, были ли, где было очень тесно? Вы знаете, братья и сестры, это было довольно-таки нередко. Пришел в Капернаум, написано, и стало слышно, что он в доме. И вот Писание говорит, а сколько там людей было, помните, в этом доме? Там больного нельзя было пронести с улицы. Люди хотели внести в дом, вот как было там. А там что, высоченные потолки были в этом помещении? Да нет, братья и сестры, мы приблизительно знаем, какие дома строились в тот период времени. Вот такая теснота, я тоже думаю, душно. Это не в таком, знаете, холодно-влажном климате, как у нас. Это там, где температура и до 40 градусов жары достигает. Вот Христос и там проповедовал Евангелие. Да? И вот везде слово благодати, братья и сестры. А сейчас вот перед Пилатом он молчит. Он молчит. Почему, братья и сестры? Он сказал все до своих страданий. Он пришел, чтобы пострадать. Он пришел, чтобы взять вину нашу на себя, поэтому он молчал. Если бы он заговорил, он обвинил бы весь мир. Он обвинил бы Пилата и всех книжников и фарисеев. Они там, в Гефсиманском саду, пали, как мертвые перед ним, когда пришли арестовывать Христа. Потому что почувствовали, что с божественной силой прикасаются. А Христос обратил к ним благодатное слово. Вы, говорит, кого ищете? Иисуса Назарянина, это я. Вот на этот час пришел. Меня ищите, вот я. Братья и сестры, он рук своих не отнимал от них, лица своего не отворачивал. Ученики все разбежались, как Писание об этом свидетельствует. Оно исполнилось. Меня, говорит, оставите одного. Христос ученикам своим об этом сказал. И вот повели его. Связавши написано. Какое вооружение было у людей? С кольями и мечами, с копьями и с современным оружием. И с древнейшим оружием пришли Христа взять вот эти физические и духовные силы. Там сатана восстал. Из преисподней там все шло. И люди вот так объединились, так дружно. Объединились в такой ненависти ко Христу. Братья и сестры, я сейчас хочу не божественную сторону подчеркнуть. Христос пришел, как написано. Он должен был умереть. Я еще раз хочу сказать, что он поэтому и молчал, чтобы не обвинять людей. Иначе он вышел бы как победоносный. Он молчал, чтобы не оправдывать себя, не обвинять нас. Он должен был умереть за грехи наши. Но я хочу сейчас вот нашу человеческую сторону. Хотя Христос шел, как написано, но все-таки вот посмотреть на нашу человеческую сторону. Что побуждало людей так злобно настраиваться на Христа? Какой грех? Грехов у людей очень много. Но есть один скрытный, негоднейший грех, постыдный грех, который может гнездиться в каждом сердце. Вот он произвел все то зло, основное, все те страдания, которые обрушились на нашего Господа Иисуса Христа. Ведь его не просто распяли, его не просто осудили на смерть. И знаете, как казнят в современном мире, если где есть какая казнь, мгновенно. Да без особых мучений. Да еще так создают условия, чтобы психологически человек травму не получил. Неожиданно. Я читал большую статью одного палача. Он писал о себе, как он расстреливал людей. И человек до последнего дня, до последнего мгновения не знает, когда его расстреливать будет. Так, чтобы, знаете, вот сильно не травмировать. Но не так было со Христом, друзья. Не так было со Христом. Ему готовили крест, и все, что только могли придумать для издевательства, это все делали над нашим Господом. Вот Писание говорит, венец из терния возложили ему на голову. Это ж надо было кому-то плести его. Это что за сердце у человека или у группы людей, которые придумали такую казнь, такую насмешку, такое надругательство над Сыном Божьим? Это что за сердца такие? И Писание говорит, возложили ему на голову и били палкой по голове. Как обезобразили лицо нашего Господа? Слово Божие свидетельствует, что паче всякого человека, какие только худшие надругательства не были над людьми, всякие разбойники были. И в том веке, и в настоящем веке. Но так, как над Христом издевались, ни над кем так из людей не глумились, как над Сыном Божиим. И Писание говорит, становясь на колени, плевали на Него. И становясь на колени, говорили, если ты царь Израилев, если ты Сын Божий, да спаси себя. Вот такое хуление над Иисусом Христом и такое измывательство эти люди, как только могли, изрыгали из себя. И вот наш Господь Иисус Христос страдал, не отвечал ни слова. А что это за худший грех, о котором я упомянул, который привел к таким страданиям нашего Господа, не просто к смерти крестной, а к таким страданиям, и возбудил людей такое зло делать? Братья и сестры, вот я этот грех сейчас и назову. Я его немножко подчеркну в Писании. Еще раз прочитаю. «И так, когда собрались они, сказал им Пилат, кого хотите, чтобы я отпустил вам? Вараву». Мы знаем, Писание свидетельствует, что Варава был разбойник. Он совершил убийство. Он был человеку-убийцей. Ему приговорили люди смертную казнь. Он должен быть распятым на кресте. И вот Пилат обращается к людям. Кого вы хотите, чтобы я отпустил? У вас на праздник есть обычай одного отпускать? Вараву, вот он, или Христа? Почему так Пилат сказал? Писание говорит, ибо знал, что предали его из зависти. Братья и сестры, зависть – ужасный грех. Ужасный грех. Писание свидетельствует, что это гниль для костей. Вот если у человека есть зависть, есть. Если ты завидуешь брату своему, завидуешь сестре своей, завидуешь чужой стране, как некоторые сегодня, знаете, так вот, вот мы как бедненько живем, он там в Америке лучше, начинает завидовать. Гниль для костей. Медики, наверное, знают, как трудно справиться с такой болезнью, если кости загнили. Иногда ничего сделать уже невозможно. Так вот, если есть в сердце зависть, она к таким роковым последствиям приводит. Смотрите, на что люди были способны только из-за зависти. Готовы были на худшее надругательство над Сыном Божиим. Не просто его к смертной казни приговорили, а издевались над ним, как только могли, из зависти. Братья и сестры, вот мне хотелось бы, чтобы Господь нас сохранил от этого ужасного порока. Если у человека есть зависть, она, знаете, очень легко обнаруживается. Если кто-то лучше живет, а ты огорчаешься. Если ты не радуешься, что кто-то что-то приобрел, а начинаешь испытывать чувство угнетения, ах, почему у меня так не получается, ты уже завидуешь. Благополучию других надо радоваться, братья и сестры. Если мне Господь не допускает благополучия, это мой путь такой, мне это надо. Нельзя завидовать. Мы не знаем, кого, как Господь поведет, каким путем. Сколько страданий человек выдержит в этом мире. Мы сегодня будем благополучны, а завтра нет. Нельзя завидовать, братья и сестры. Вот этот грех, он привел к таким ужасным последствиям. Люди вот так были настроены на нашего Господа и остановиться не могли. Не могли остановиться. Вот если дальше мы будем читать. 36 стих. Ну вот, с 35 я прочитаю. «Распявшие же его, делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там». Что стеречь уже Господа нашего? Там живого места нет на теле. Он прибит по рукам и ногам гвоздями ко кресту, и они еще стерегут его. Они снова потом вспомнят, что и Христос говорит, на следующий день. Это кто, братья и сестры? Это хранители, это субботы. Хранители субботы. Это люди, которые в бешенство приходили от того, что Христос в субботу исцелял. Писание говорит, пришел в синагогу, и вот там был человек с рукой сухой. Христос обращается к людям сидящим и говорит, что должно делать в субботу, добро или зло? Спасти душу или погубить? Речь идет о душе. Писание говорит, они молчали. Христос говорит этому человеку, встань на средину. Он встал. Протяни руку твою. И она стала здорова. Вы помните, он протянул, стала здорова. Радуйтесь, люди. В субботу спасать души надо. А они что? Писание говорит, они в бешенство пришли. Рвали язык, можно сказать, сердца свои. Как Стефана, когда побивали, одежду аж разрывали от ярости. Вот во что приходят люди. Из-за своей гордости, зависти, негодования. Христос им когда-то сказал, вот этим, которые сейчас вот в такую ярость пришли, если, говорит, у вас в субботу вол упадет в яму, что вы будете делать? Молчат. А если, говорит, овца в яму упадет, в субботу, в колодец вернее, что вы будете делать? Не тот час ли вы вытащите, забудете про субботу? За валом своим полезете в яму. А вот человек или та женщина, это тоже в субботу произошло. Сатана, говорит, ее связал 18 лет. Не надлежало ли ее развязать, вот спасти душу в субботу? Не надлежало ли это сделать? И они рады были этому? Ни в коем случае. И вот теперь эти ревнители закона, ревнители, это религиозное такое, знаете, настроение людей, безбожно-религиозное настроение. Ведь религиозные люди Христа казнили. Вот о них мы дальше читаем. Это евангелист Матфей свидетельствует. На другой день, который следует за пятницу, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату. И про субботу забыли. Это день покоя. Нет, у них совещание. Грубейшее нарушение субботы. Надо идти к Пилату в день субботний. Да они ни одно совещание устроили в субботу. Это те, которые вот осуждали вот этих, которых Христос спасал. И Христа осуждали, и учеников тоже. Вот теперь в субботу они собрались. И что они говорят Пилату? А вот что они говорят. Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, будучи еще в живых, сказал, после трех дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня. Тут и стражу надо посылать. Вот, тут и воины будут стоять, и совещание одно делать, и караулить Христа. Вот там они уже начали его караулить. Писание говорит, стерегли его. Братья и сестры, то, что Господь определил, никто не отменит. Да, Бог определил так. Бог усмотрел, чтобы Сын Божий вот так в немощи был распят на Голгофе. Но Господь определил ему воскреснуть. Кто удержал его от воскресения? Кто его оставил в темнице? Никто. Ни смерть, ни ад, написано, не смогли Христа удержать. Ни физически, ни духовные силы. И как бы гроб не охраняли, как бы не стерегли воины, вот когда Господь определил ему воскреснуть Сыну Своему, он воскрес, как победоносный, и явился Сыном Божиим. И мертвые многие святые воскресли в тот день. Гробы потряслись. Земля вздрогнула в момент воскресения нашего Господа, и никто не удержал. Проверим еще наши сердца, покаемся перед Богом, если мы повинны, чтобы нам с достоинством участвовать в страданиях нашего Господа Иисуса Христа, заключенных вот в этом служении в вечере Господней. Помолимся нашему Богу. Аминь.